Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. 14 сентября по новому стилю, 1 сентября по старому, является началом церковного новолетия, началом индикта. Этот час нашего вещания откроет передача из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского на 1 сентября по церковному календарю. Затем к вам обратится журналист, публицист Ирина Ушакова. Наш постоянный автор Ирина Владимировна размышляет над переоценкой так называемых ключевых фигур в современной русской литературе, включенных сегодня в число иноагентов. Сегодняшняя передача посвящена разрушительному творчеству так называемой писательницы Ленор Горалик. В завершении часа мы предлагаем вашему вниманию передачу Ольги Сергеевны Четверухиной «Этих в рот и рот». Ольга Сергеевна начинает знакомить вас с биографией Алексея Алексеевича Ухтомского, родного брата епископа Андрея Ухтомского. Святитель Николай Сербский, Велимирович. Охридский пролог. Первое сентября. Церковное новолетие. Начало индикта. Первый Вселенский собор постановил, чтобы церковный год начинался 1 сентября. Сентябрь был у евреев началом нового гражданского года, месяцем собирания плодов и принесения благодарственных жертв Богу. Во время этого празднования Господь Иисус вошел в синагогу в Назарете, открыл книгу пророка Исаии и прочитал следующие слова: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, проповедать лето Господне благодатное». Кроме того, сентябрь в истории христианства знаменит еще и тем, что именно в этом месяце царь Константин Великий одержал победу над Максентием, врагом Христовой веры, и вслед за этим военным успехом была провозглашена свобода христианского вероисповедания во всей Римской империи. В течение длительного времени и гражданский год в христианском мире, подобно церковному, исчислялся с 1 сентября, а затем сначала в Западной Европе, а впоследствии в России, в правлении Петра Великого, был перенесен на 1 января. Преподобный Симеон Столпник, родом сириец, из семьи крестьян. На 18-м году жизни оставил родительский дом и принял монашество. Предавал себя самым трудным подвигам, иногда проводя в посте 40 дней. После этого взял он на себя подвиг особый, дотоле неведомый, а именно денно-ночное стояние на столпе в непрестанной молитве. Сперва сие место молитвы было высотой в 6 локтей, затем ему построили столб в 12, потом в 22, 36 и, наконец, в 40 локтей. Его мать Марфа дважды приходила, чтобы его увидеть, однако он не захотел ее принять, но сказал ей со столпа: «Не тревожь меня теперь, мать моя. Если удостоюсь я того, увидимся на том свете». Святой Симеон претерпел бесчисленные напасти от бесов, но одолел все искушения молитвой к Богу и сотворил великие и бесчетные чудеса, исцеляя словом и молитвой многих больных. К его столпу со всех сторон сходился народ, богатые и убогие, цари и рабы. И всем он помогал, одним возвращая здравие телесное, других утешая и назидая, а некоторых обличая в неправоверии и ересях. Так отвратил он царицу Евдокию от ереси Евтихия и вернул ее к православию. Подвязался он в правлении царей Феодосия-младшего, Маркиана и Льва Великого. Сей первый столпник в истории христианства и великий чудотворец Симеон прожил на земле 103 года и упокоился в Господе 1 сентября 459 года. Его мощи были перенесены в Антиохию, в храм, посвященный его имени. Столпник Симеон, столпников первейший, сиянием бессмертия, старец озаренный, жертва добровольная, мир оставив тленный, для неба живой он, для земли умерший. Строгий пост, молитва, всеношное бдение, вот каким путем искал он спасение. Как-то раз под утро мать к нему пришла, к столпу осторожным шагом подошла: «Сойди ко мне, сын мой, покажи свой лик». Но в ответ молчание. Только птичий крик отвечал ей эхом: «Снова мать зовет». У столпа проводит дни и ночи напролет. Наконец раздался Симеонов глас: «Пред царем небесным я стою сейчас. Жизнь сия — борение, к вечности дорога. Для мирских бесед здесь времени немного. Мать моя, прошу тебя, путем шествуй правым, дабы вместе мы взошли в царство Божьей славы. О душе своей заботься, по Христу живи, обо мне не беспокойся, Бога не гневи. Если выдержим борьбу, принесем свой крест, то Христос нас удостоит горних райских мест. Там увидишь ты меня, где разлуки нет, озарит тогда тебя пренебесный свет». Праведный Иисус Навин, вождь еврейского народа после смерти Моисея. Из нескольких сот тысяч евреев, вышедших из Египта, только он и Халев вошли в землю обетованную. О его верности Богу, о совершенных им делах и чудесах можно прочитать в книге Иисуса Навина. Прожил он на земле 110 лет и скончался около 1440 года до Рождества Христова. Рассуждение. В этом мире должны мы употребить все необходимое для созидания своей души, ибо когда смерть отрешит нас от всего мира, то ничего не понесем мы на тот свет, кроме своей души, такой, какой мы ее выстроили. Преподобный Симеон Столпник, будучи 18-летним юношей, объятый беспокойством о спасении своей души, пал однажды ниц на землю и вознес молитву к Богу, чтобы Господь указал ему путь ко спасению. И вот когда долго лежал он в молитве, было ему следующее видение, будто копает он ров для основания какого-то здания. При этом некто призвал его: «Копай глубже!» И опять принялся он копать с еще вязчим усилием и напором. Тогда услышал он голос: «Довольно, прекрати! Теперь, что желаешь ты строить, строй, но без труда ни в чем не преуспеешь». Однако те, кто трудится мало и на чувственные мели созидает жизнь своей души, строят здание на песке, и не устоит оно в этом тленном мире, а тем более в мире оном, нетленном. созерцание. «Да созерцаю Давидова беззаконие, а именно, как совершил Давид прелюбодеяние с Версавией, супругой Урии, когда Урия был на войне. Как Давид поспособствовал гибели Урии, как Бог прогневался на Давида». Проповедь о Слове, Сыне Божием. Вначале было Слово. Слово, полное разума и смысла, было в начале. Это относится к божественной природе Господа нашего Иисуса Христа. В начале подразумевается ли тем самым некое начало Слова Божия или какая-то временная дата рождения Сына Божия от Бога Отца? Ни в коем случае. Ибо рождение Сына Божия не может иметь ни даты, ни начала, так как время – это условие бытия мира тленного, приходящего, и никак не касается оно вечного Бога и не обуславливает собой что бы то ни было в Боге. Можно ли отделить свет от солнца, но чтобы при этом солнце осталось солнцем? Можно ли обособить ум от человека, но чтобы человек остался самим собой? Можно ли удалить сладость из меда, но чтобы мед остался медом? Нельзя. Еще меньше – можно представить себе Бога, отделенного от своего слова, от слова разумного, буквально словесного, от своего смысла, от своей премудрости, то есть Отца, обособленного от своего совечного Сына. Нет, братья, речь здесь не о начале рождения Сына Божия от Бога Отца, а о начале истории создания мира и устроения человеческого спасения. Начало сие в Слове Божьем, в Божьем Сыне. Начал Он и сотворение мира, и спасение мира. Кто бы ни говорил либо о создании видимого и невидимого мира, либо о спасении рода человеческого, тот должен начать с начала. А начало – это Слово Божие, Божия премудрость, Сын Божий. Как если бы кто-то, повествуя о неком событии с кораблем на озере, начал бы так: вначале было озеро, и плыл по нему белый пароход, то никто из здравомыслящих людей не поймет слова «вначале было озеро» в том смысле, что озеро появилось в тот же самый день, когда и произошло некое событие с кораблем. Посему никто из разумных не должен понимать слова евангелиста Иоанна «вначале было слово», так что якобы в начале события сотворения мира Слово Божие произошло от Бога. Как озеро существовало тысячи лет до происшествия с кораблем на нем, так и Слово Божие существовало всю вечность до начала создания мира. «О Сыне Божий, совечный Отцу и Духу, просвети нас и спаси нас. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь». Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» по творениям святителя Николая Сербского Велимировича. Дорогие наши слушатели, в эфире радио «Радонеж» журналист, публицист Ирина Владимировна Ушакова. Ирина Владимировна закончила факультет журналистики Московского экстерного гуманитарного университета по специальности литературный редактор. Является автором журналов «Наш современник», «Москва», корреспондентом интернет-сайта «Столетие» и газеты «Слово», лауреат премии «Имперская культура» имени Эдуарда Володина, член Союза писателей России и Союза журналистов России, организатор общества по сохранению наследия Рачинских.
Добрый день, дорогие слушатели радио «Радонеж». 18 августа на сайте РБК появилась информация о том, что Минюст расширил список иноагентов, в который теперь входит и писательница Ленор Горалик, Юлия Борисовна Горалик, 1975 года рождения, имеющая двойное гражданство Израиля и Российской Федерации, о деструктивной деятельности которой не раз писали на русской народной линии. В ноябре 2021 года патриотическое литературное сообщество, многие школьные учителя и вузовские преподаватели были просто потрясены, узнав, что текст «Горалик» включили в школьную олимпиаду по литературе Московской области. О маргинальном литературном сообществе мы слышали и прежде, но чтобы их опусы продвигали в школьную олимпиаду, это уже серьезный повод задуматься. Что-то не в порядке в датском королевстве. Кто-то, видимо, уже списал со счетов русскую культурную традицию, пронизанную христианством, в ограде которой сохранились и обрели голос малые народы. То, что тогда, в ноябре 21 года, литературная общественность сплотилась, ощутив угрозу полного разрушения этой традиции, уже не вычеркнуть из русской истории. Началось это противостояние с аналитического обзора Елены Пустовойтовой о том, что из себя представляет фасад современного литературного процесса в нашей с вами стране. Опубликован обзор был на сайте интернет-журнала «Молоко», главный редактор Лидия Сычева. Известный литератор и журналист Елена Пустовойтова пишет: «Константин Райкин на 7-м съезде Союза театральных деятелей России 24 октября 2016 года возопил против борьбы государства за нравственность в искусстве, потому что это была бы борьба против него, его собственного восприятия мира, которое лишено морали, нравственности, патриотизма, чувства Родины. Не верю я, — говорил он, — этим группам возмущенных и обиженных людей. Это группки мерзких людей, которые борются незаконными мерзкими путями за нравственность. Это он, народный артист России, а нас, православных, может себе позволить. Но есть, продолжает Елена Пустовойтова, есть среди Гораликов Райкиных и свои вожди Ульяновы Ленины. Вот вам Наташа Романова-Цай, автор поэтических книг «Машина наваждения», «Ли Ху Нам», «Расписная стена», «Публичные песни», «Песня ангела на игле» – все вышли в издательстве «Борей Арт». Дальше книга с матерным названием, вышедшая в издательстве «Геликон Плюс». Две книги стихов «Зверство» и «Людоедство», вышедшие в питерском издательстве «Лимбус Пресс». По собственному признанию, Романовой Цай в школьные годы несколько лет стихи за нее писала ее бабка. Свои собственные были крайне неудачные. Это была не более чем гормональная поэзия, говорит она себе, свойственная многим молодым девушкам. А в чем проклюнулся талант? Что сделало ее, в кавычках, очень известным авангардным поэтом? «Мне пришлось долго ломать голову», — пишет Елена Пустовойтова, «над тем, какой образец ее творчества приложить к этой странице. Через колено срифмованная мерзость, замешанная на демонстративном сквернословии, оскорбляет. Прошу и вас потерпеть, иначе трудно будет понять, с чем мы столкнулись». Стихотворение называется «Боди-позитив». «Обрубок дерева валялся на пути. От солнца и воды сошла на нем кора. Отверстие сучка зияло посреди. В излучине ствола разверстая дыра. Мигранты с психами туда вставляли многоточие, справляя нищий свой потенциал. Бомжи, поэты под хмельком и все, кому не лень. И даже мой отец не раз туда совал. Конец цитаты. Далее автор статьи приводит и опус «Горалик», где Москва-река упадает в лету, а гнилую решетку клетчатый бока обивает корабль складчатый и кривуль карандашный нежившего пассажира без рта нос, многоточие, от пятой строчки и до полей, то как шмякнется плоской рожей, то глянет издалека в глаз крысиный сводчатый, черный издалека, а вблизи такой, словно глазика-то и нету. Эти строки «Горалик» не самые агрессивные в ее творчестве. Можно найти на разных сайтах. Их не могли не знать, не видеть, пропустить чиновники из Минобр Московской области, отбиравшие авторов в школьную олимпиаду. На доступном и сегодня любому школьнику антироссийском сайте все ссылки и цитаты, а также ссылки на предыдущие статьи по этой теме вы можете найти на моей страничке на Русской народной линии. Так вот, на антироссийском сайте можно найти информацию об одном из романов «Горалик» в соавторстве с Сергеем Кузнецовым. Роман называется «Нет». Там пишут, что это винрарный роман про недалекое будущее. Полностью состоит из стеба над ЕРЖ, фуриями, сексом всех мыслимых видов, этой страной, не быдлом, проном, шоу-бизнесом и так далее. Это просто невозможно цитировать. Когда я обратилась во всевозможные государственные инстанции и к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с открытым письмом, то получила ожидаемое, но не от тех, кто по статусу должен отвечать за культурную политику в стране. Нет. Журналисты либеральной прессы в лице МК и «Новой газеты» 5 сентября 2022 года Басманный суд Москвы на основании иска Роскомнадзора аннулировал у «Новой газеты» лицензию СМИ в России. Так вот, вместо того, чтобы рассуждать по делу, авторы этих газет завизжали на все лады, что с моего открытого письма, названного почему-то доносом, начался повтор 1937 года и новые репрессии. Нас называли душителями свобод, пещерными людьми. Да. В то же время начальник управления общего образования Жданкина и председатель региональной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по литературе Мещерина ответила мне, что стихотворение «Как в норе лежали они с волчком», включенное в школьную олимпиаду, изящное, многоплановое и очень доброе. К сведению, Мещерина Марина Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры культуры речи и риторики факультета русской филологии Московского государственного областного университета. С этим же вопросом, как такое могло получиться, к министру образования Московской области Бранштейну обратился известный поэт и журналист, преподаватель МГИК Александр Александрович Бобров. Ответила ему начальник управления общего образования Жданкина, что «Горалик» — лауреат премии «НОС» и стипендиат Фонда памяти Иосифа Бродского. Мы посмотрели роман, за который получена премия «НОС», и ужаснулись по патологическому муссированию темы педофилии. В следующем своем обращении к министру просвещения Сергееву Кравцову, а также к Мещериной, мне пришлось напомнить, что российское общество сегодня стоит перед угрозой гуманитарного кризиса, о чем сказано в указе президента РФ от 24 декабря 2014 года о утверждении основ государственной культурной политики. Поэтому, как сказано в документе, важнейшей целью государственной культурной политики является передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образов поведения. Почему же Министерство образования Московской области не следует указу президента? Внятного ответа не последовало. А борьба продолжалась. Матерщинные опусы Горалик вынуждены были приводить авторы серьезных статей в газетах «Советская Россия», «Слово» на портале «Столетия». Автор «Столетия» цитирует преподавателя вуза Михаила Морозова, который ввязался тогда, в ноябре 21 года, в диалог с защитниками Горалик на ее страничке в Фейсбуке. Фейсбук запрещен. В России принадлежит корпорации Мета, которая признана в России экстремистской. Михаил Морозов пишет: «А вот чудесное стихотворение тоже про зверюшек. Можно в младшие классы. Что ж ты родине на кровь не подашь? Что ж ты, курочка, бычка не родишь? Вон коровка бурсука принесла, поросеночек яичко снес. Вятский хорь ломает зубров по углам, а мускун на лысуна попер, а порешня лохатка, дальше матом, а харза нарвалу пасть порвала, только ты одна кудахчущая, дальше матом, не умеешь ради дела умереть, ради родины родить мудака». Что же заставило тогда, в декабре 21 года, и учительскую газету поддержать одну из ярчайших фигур современного русского литературного процесса, как они пишут, в частности, и процесса культурного вообще, Ленор Горалик? Дав развернутое интервью с ней, когда даже на страничке Википедии Горалик значилось, что она выступает в поддержку ЛГБТ. В интервью учительской газете Горалик раскрыла свой художественный мир. Цитата. «Ад для меня не важнее других пространств, где эти взаимодействия, эти проявления большого в малом осуществляются. Как мне кажется, я, разумеется, ничего не могу об этом знать, острее, чем когда бы то ни было. И это завораживает и вызывает у меня постоянный и мучительный интерес. Война, как в романе имени какого-то, невозможные катаклизмы, как во всех способных дышать дыхание и так далее. Все это просто своего рода фон для того, чтобы говорить об обыкновенном и человеческом. Что же до других сегментов ада, М1, сегмент русский, вернее, завязанный на русскую культуру и повседневность. Мне почему-то кажется, что в моем аду люди попадают в узнаваемый и родной для них мир». Конец цитаты. Это для сегодняшних школьных учителей, для старшеклассников, для родителей, для кого это? Не для того ли младореформаторы и выбивали из традиции гуманитарную науку, начиная от сокращения часов литературы в школе, чтобы сегодня в эти лакуны вливать яд растления и демонизации? К сожалению, как показывает история, у нас уже было Дырбул-Шил, серебряновековский спиритизм. К сожалению, эти симптомы предвещают большую войну и искупительную жертву. Учительская газета под руководством Арслана Хасавова активно пиарила на своих страницах будущих иноагентов и ультралибералов Дмитрия Быкова, Виктора Шендеровича, Бориса Акунина, Михаила Загоря, Дмитрия Глуховского, Гузель Яхину, Тамару Эйдельман, Ирину Прохорову, Льва Рубинштейна, навязывая их в качестве икон стиля и совести нации педагогам. За разъяснением, как могла такая «писательница» в кавычках попасть в школьную олимпиаду, обращался к губернатору Московской области Воробьеву и председатель Союза писателей России, полковник запаса, писатель и военный журналист Николай Иванов. И ему ответили, что все вопросы к региональной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по литературе, то есть к Мещериной, получается, никто ни за что не отвечает. Потому как четко, не сговариваясь, реагировали думающие люди из разных профессиональных сфер, было ясно, что происшествие из ряда вон выходящее. Далее последовало обращение литератора, журналиста Сергея Борисовича Скороходова в Роскомнадзор, в котором он указал, имея в виду опус и горалик, что разрушение нравственности, которое несут в себе такие тексты, влечет за собой духовную смерть человека и должно пресекаться немедленно и жестко, как терроризм, поскольку это и есть терроризм, ничуть не менее опасный, чем бомба или нож, и даже более разрушительный именно потому, что духовный терроризм всегда прячется за вывеску либерализма, право на свободу высказывания, ложный авангардизм. В полученном им ответе из Главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области значилось, цитата, «В результате проверки сведений о возможном нарушении действующего законодательства РФ о противодействии экстремистской деятельности на территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области не получено». Конец цитаты. Далее Скороходов обратился к генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Викторовичу Краснову. Вот фрагмент письма. Цитата. «Вызывает вопросы и то, что финансируют ненавистников и разрушителей русской культуры само российское государство. В тендерах Роспечати непременно участвуют два юрлица. Фонд «Президентский центр» Бориса Николаевича Ельцина и ОНО «Содействие развитию территории и практики литературного перевода», «Институт перевода», в учредителях которой находится все тот же фонд Ельцина. 6 из 8 тендеров выиграл фонд Ельцина и 2 – «Институт перевода». Условия тендера – на представление русской литературы за границей пишет Минцифры, где директором Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии работает Владимир Григорьев, назначивший директором литературных премий Татьяну Восковскую. Он же, Григорьев, состоит в членах правления Ельцин-центра. Он имеет контроль над финансовыми потоками в области книгоиздата. Условия тендера на участие в зарубежных ярмарках пишет тоже он. В конкурсе участвует Ельцин-центр, которым управляет Григорьев. Итоги подводит Григорьев, и он же выделяет государственные деньги на книгоиздательство, на книгопроизводство, книгопрезентацию и книгопродажу. Конец цитаты. Вразумительного ответа не последовало и на это обращение. А с началом специальной военной операции стало смывать налезшую в нашу культуру грязь, и многое обнажилось в общественной и духовной жизни. Так Ленор Горалик создала не просто антивоенный, но антирусский, антигосударственный сайт, о чем мы с преподавателем Николой Угрешской семинарии, историком Алексеем Юрьевичем Соловьевым, писали на русской народной линии в мае 22 года. В частности, констатируя, что в статьях определенных авторов этого сайта выносятся призывы к физическому, ритуальному устранению президента России Владимира Владимировича Путина. Такая вот школьная олимпиада с зайчиками. В российской социальной сети ВКонтакте на странице Алены Ткаченко размещены комиксы «Заяц ПЦ» и его воображаемые друзья, автором которых является Ленор Горалик. Через эти изображения длительное время активно осуществляется пропаганда развращающих действий, сквернословия, асоциального поведения, циничного отражения материнства и детства, чрезмерной натуралистичности, подстрекательства к противоправным и антигосударственным действиям, суицида, оскорбления чувств верующих. Хочется спросить, должно было пройти 1,5 года войны, чтобы в Минюсте поняли, что враги не где-то там, а в собственном государстве у нас управляют умами молодежи через ложный, лживый литературный процесс. Сайт с этими мерзостями был закрыт, но страничка ВКонтакте на сегодняшний день, 19 августа, работает. И, разумеется, привлекает детей и подростков, наших детей. Также работал и до сего дня сайт «Горалик для подростков». Новости 26, где она знакомила молодежь с новостями про обстрелы мирных жителей Украины, а также с книжными новинками, представляя, к примеру, книгу о любви, в кавычках, «Лето в пионерском галстуке». Авторы книги внесены Минюстом в список иноагентов. «Куда ни кинь, всюду клин. Чего ни коснись, клейма негде ставить». И вспомнились мне строки русского поэта, еврейского происхождения, Иосифа Уткина, написанное им в 1943 году. «Не звали нас и не просили, мы сами встали и пошли. Судьбу свою в судьбе России глазами сердца мы прочли. Не рвемся мы в чужие страны, но сердцем чистым и простым родной земли живые раны мы не забудем. Не простим». «Русская песня» называется это стихотворение. Поверьте, соотечественники, несчастье, которое мы переживаем с нашим образованием, с культурной политикой, с кадрами в министерствах, это наше общее несчастье. Оно пришло в наши семьи, в школы, поэтому и преодолевать его нужно всем миром. Итак, несколько итоговых вопросов. Если у нас сегодня закон, запрещающий террористическую деятельность в сфере культуры, защищены ли мы и наши дети от новых гораликов, которых так рьяно при поддержке государственных чиновников взращивали прежние? Понесут ли наказание хотя бы в виде денежного взыскания в пользу государства те чиновники, которые продвигали в образовательный процесс как образец для подражание юным умам писателей, ведущих антигосударственную, антикультурную политику? Кто придет на смену этим чиновникам, этим писателям? Ведь до сих пор у нас нет внятной политики в сфере того же гуманитарного образования, а голос патриотических СМИ едва слышен лишь тогда, когда уже оставлены всевозможные рубежи, и отступать просто некуда.
У нашего микрофона была Ирина Владимировна Ушакова, журналист, публицист, лауреат премии «Имперская культура» имени Эдуарда Володина, член Союза писателей России и Союза журналистов России. Память их в рот и рот. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как мы с вами и договаривались в прошлый раз, сегодня речь пойдет о брате епископа Андрея Ухтомского, Алексея Алексеевича Ухтомском. Он родился в том же родовом поместье Вослома Ярославской губернии 25 июня 1875 года. Я уже говорила, что род их был не просто древним. Происходили они от Рюрика. Ухтомские только что не рождались в седле. Их предки крестили Русь и защищали ее тысячу лет. Отец, дед, прадед – вереница воинов, уходившая в незапамятные времена. Алексей тоже должен был стать офицером. Но в Нижегородском кадетском корпусе проявился его интерес к науке. Помог ему в этом преподаватель математики Иван Долбня, который познакомил учеников с широким спектром проблем естествознания. Позже Алексей Ухтомский назовет его учителем мысли. Но в кадетском корпусе Алексей Ухтомский увлекся не только физико-математическими дисциплинами, но и философией, психологией, этикой и литературой. К 18 годам он уже хорошо был знаком с трудами Аристотеля, Декарта, Спинозы, Фейербаха, Джемса, Гегеля, Ницше, Канта и других ученых и философов. Но та судьбоносная встреча, которая произошла на пароходе, о которой я говорила уже, когда рассказывала о его брате, со святым праведным Иоанном Кронштадтским, решила его жизнь. И по окончании учебы князь Алексей, так же, как и его брат, вступил в Московскую духовную академию. Надо сказать, что он сомневался и проверял себя. Он совершил пешее паломничество в Оптину пустынь. Потом полгода прожил в Иосифо-Волоцкой обители, чтобы убедиться, что он не готов стать монахом. По устроении души Алексей был монахом, но не мог удовлетвориться жизнью русских монастырей той эпохи. Годы, проведенные в духовной академии, Ухтомский считал счастливейшими для своего духовного совершенствования. Духовная академия окончательно помогла Ухтомскому определиться, чем он хочет заняться в жизни, а именно попытаться понять тайну личности как богослов, философ и вместе с тем как психолог и физиолог. Он так вспоминал: «У меня возникла мысль создать биологическую теорию религиозного опыта. Его вера не остыла, и огонь, зажженный святым Иоанном Кронштадтским, горел в нем до последнего дня жизни. Но мысль, что науку следует сдать без боя атеистам и маловерам, казалась ему трусостью». Он защитил диссертацию на тему «Космологическое доказательство бытия Божия». И эта тема, конечно, говорила о его наклонности. И выбрана она была им для того, чтобы попытаться найти язык познания мира и духа, научно проанализировать горние высоты духа и одухотворить прагматические научные искания. Выпускник духовной академии отказывается от открывшейся после окончания учебы церковной карьеры и принимает решение посвятить себя науке. Это вовсе не означало разрыв с религиозной жизнью. Напротив, ищущий глубины Ухтомский в это время особенно приобщается к православному старообрядчеству, единоверию, памятуя о тесной связи своего рода с древнерусской церковной традицией. Вослома, родовое село князя, было издавна населено старообрядцами Филипповского согласия, и их верность религиозным убеждениям, благочестие, кротость не могли не производить на Алексея Алексеевича доброго впечатления. Надо сказать, что дважды в течение своей жизни Алексей Алексеевич намеревался уйти в монастырь, но стремление к научной деятельности оказывалось сильнее. Вот его слова. мое истинное место – монастырь, но я не могу себе представить, что придется жить без математики, без науки. Итак, мне надо создать собственную келью с математикой, со свободой духа и миром. И вот, будучи кандидатом богословия, в 1900 году Алексей Ухтомский поступает на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. И с этого момента на всю жизнь он был связан с этим университетом. В конце XIX века выпускникам Духовной академии было запрещено поступать на естественные факультеты университетов. Они могли лишь перевестись с другого факультета, что Ухтомский и сделал. За год на Восточном факультете Санкт-Петербургского университета он усвоил 7 языков, в том числе древнееврейский, и, наконец, приступил к изучению физиологии. Алексей Ухтомский был очень талантливым разносторонним человеком. Помимо своих научных исследований в области физиологии, он серьезно изучал Ветхий Новый Завет, святоотеческую литературу, святых отцов, наиболее почитаемыми святыми, чьими трудами восхищался Ухтомский, были святитель Иоанн Златоуст и преподобный Исаак Сирин. Восторгали его сокровище духовное святителя Тихона Задонского, столб и утверждение истины Павла Флоренского. Но с Флоренским он не всегда был согласен. А еще он был живописцем и иконописцем, играл на скрипке. Он любил и изучал русскую историю. Поражают глубиной его научные прозрения исторических и общественных явлений и событий. Например, он неоднозначно оценивал вступление России в Первую мировую войну. Он полагал, что итогом этой войны будет падение европейских монархий, победа либерально-демократических, революционных и безбожных сил и, самое трагичное для него, революционное крушение России. Вину за гибель России он возлагал частично на власти, церковную иерархию, но прежде всего на отечественную интеллигенцию, к которой относился чрезвычайно критично. С 1911 года Алексей Ухтомский на практике реализует давнее желание разобраться в душе человеческой в естественно-научной плоскости. Открытый ученым принцип доминанты являл собой теорию, согласно которой объясняется поведение и психические процессы человека. Понятие доминанты было взято по признанию самого Ухтомского у Рихарда Авенариуса из его книги «Критика чистого опыта». И вот так сам ученый толковал свой новый закон. Доминанта есть временно господствующий в центральной нервной системе очаг возбуждения, создающий скрытую готовность организма к определенной деятельности при торможении других рефлекторных актов. Ухтомский считал, что поведение человека, образ мыслей, поступки можно моделировать, и бытие человека он рассматривал не как процесс механического проживания, довольствуясь наследственностью и воспитанием, но как труд, усилие, результатом которого могли бы стать смена убеждений, перемена ума. Фактически, князь говорил именно об этом, он действовал на стыке православной веры и светской науки и лишь раскрывал, описывал понятным человеку языком принципы устройства нервной системы. «Каковы доминанты человека, – писал он, – таков и его интегральный образ мира. А каков интегральный образ мира, таково поведение, таковы счастье и несчастье, таково и лицо его для других людей». Ухтомский считал, что доминанта – это не отдельное явление, но комплекс процессов, происходящих в организме человека, и в мышцах, и в сосудах, в секреторной работе. Добродетель или грех, проникшие в человека, безусловно, отражаются на всем внешнем облике и внутренних процессах, на здоровье и физическом состоянии, настроении. Выводы Ухтомского свидетельствовали о том, что доминанты человека оказывали влияние и на науку, будучи прежде всего субъективным восприятием конкретных исследований. После защиты диссертации в течение 5 лет он читал курс лекций в психоневрологическом институте, теперь это медицинский университет имени Мечникова. Одной из важных мыслей, продвигаемых ученым и в своих исследованиях, и в лекциях студентам, был завет любви Христовой – служить другим, научиться ставить себя на место другого человека, понимать его, руководствоваться в общении, отношении и поступках принципом взаимного уважения. Очень важными были также его мысли о законе, так называемом, заслуженного собеседника. Каждый видит в мире и людях то, чего искал и чего заслужил. И каждому мир и люди поворачиваются так, как он того заслужил. Способность с открытым сердцем принять мир другого человека, присущая людям простым и бедным, писал Алексей Алексеевич, замкнуто о 7 печатях для чересчур мудрствующих людей. Беда в том, что сам он принадлежал к последним и ясно это осознавал. Вся его жизнь – борьба с собой за возможность открыть для себя и полюбить людей. Когда он писал о собеседнике, то видел перед собой лицо одной девушки, Варвары Александровны Платоновой. С ней они подружились еще в 1905 году и переписывались потом всю жизнь, так и не перейдя на «ты». «Я не знаю, как вышло», — записал Ухтомский в своем дневнике, — «что она стала мне так дорога. Мы встретились так чудно и странно с ним», — размышляла Варвара, а вскоре уже мечтала о замужестве. Они встречались, писали друг другу дивные письма, снова встречались. Спустя 7 лет после встречи Варвара почти добилась своего. Уже назначено было венчание. Она мечтала, что возлюбленный станет священником, а она при нем матушкой. Оба они не мыслили свою жизнь без Бога и служения Ему. Но венчание было отложено, и потом постепенно к Варваре начало приходить понимание того, что путь ее возлюбленного монашеский. «С вами я не могу не быть вместе», – писал он, – «так что вместе же должен решать и уход на служение в иночество». Она же, зная его лучше, чем кто-либо на земле, понимала, что Алексей не создан ни для монастыря, ни для супружества. Где же выход? Сквозь письма их просвечивает любовь, выходящая за пределы земного круга. С годами их связь только крепла. Варвара, все более посвящая себя делам милосердия, поддерживая заболевших и впавших в уныние, стала, по сути, соавтором учения, где Ухтомский призывал видеть в людях алтари, а не задворки. Их голоса слились. А Алексей Ухтомский постригся в монастырь философии и затворился в келье науки. Русский ученый служил Богу в миру, но жил как монах, скромно, в одиночестве, в праведных трудах. Имея тяготение к старому обряду, он начинает вначале посещать, а затем принимать активное участие в жизни Санкт-Петербургского Никольского единоверческого прихода, Николо-Преображенского единоверческого собора на Николаевской, ныне Марата улице, дом 24. Для него пребывание в приходе было органично. В нем совпадают его старообрядческие чаяния с идеей единства русского православного народа. Для Алексея Алексеевича церковь едина, но ее сердцевиной является старая русская православная традиция. Алексей Ухтомский принимает участие в богослужениях, поет в церковном знаменном хоре, выполняет функции чтеца, становится уважаемым и авторитетным членом прихода, избирается членом совета Никольской церкви. Два слова скажу, не могу удержаться. Сейчас эта церковь очень большая и очень красивая. Сейчас в ней располагается музей Арктики и Антарктики. Причем этот музей невероятно интересный. Там огромное количество экспонатов и из Арктики, и из Антарктики. И они там уже расположились, конечно, все внутри перестроили, все так организовали. И вот уже 30 лет идет тяжба. Стараются, значит, единоверцы вернуть себе этот храм, но Петербург не отдает им этого храма. Причем вот я читала, директор этого института пишет, что у меня такое огромное количество ценнейших экспонатов, причем некоторые экспонаты настолько хрупкие и подвержены всяким разным изменениям, что, в общем, невозможно рисковать перевозить их куда-то. И, в общем, там 30 лет идет эта тяжба, и вот до сих пор им не удалось, наверное, вернуть этот храм. У меня такое впечатление, честно говоря, простите, конечно, что они так и не вернут его. Им дали какую-то часовенку недалеко, там она была, принадлежала этому храму часовенка, и им отдали эту часовенку, и дом, который тоже был приходским, отдали. Но сам храм не отдали. И мне кажется, что вряд ли отдадут. Но вернемся к Алексею Ухтомскому. Он принимает активное участие в деятельности единоверческого братства. В июле 1912 года его избирают старостой прихода, и он становится директором приходского мужского реального училища. Он очень быстро стал своим. Один его знакомый той поры вспоминал. Еще глубокая ночь или утру глубоку, а Алексей Алексеевич уже на молитве, уже поет, уже славит Бога Отца, Творца всяческих и Спаса, Сына и Святаго, Утешителя Духа, уже призывает на всех, кто около него, благодать, покров и защиту Пресвятой Девы. Служил он там, в этом храме, в сане иеромонаха до ее закрытия в 1931 году. Ну, вернемся в 1910. В 1910 году Алексей принимает активное участие в деятельности единоверческого братства. Он издал в Санкт-Петербургских ведомостях статью о церковном пении. А в 1912 году в Санкт-Петербурге состоялся первый Всероссийский съезд православных старообрядцев, единоверцев. И князь Алексей Ухтомский стал одним из членов этой исторической встречи. Поистине, по масштабу, числу участников и их званиям, претендовавший на собор. Ухтомский выступал с докладом о церковном пении. Однако, как и подобает великому человеку, охватывал более широкие вопросы церковной жизни. Он говорил о невозможности разрыва обучения знаменному пению без клироса. Именно в родной церковной обстановке должны коваться молитвенные кадры, создающие в храме необходимую для верующих атмосферу, а никак не в консерватории или на концертных площадках. Радея за сохранение святоотеческого предания, Ухтомский утверждал, что исполнение устава церковного есть насущное дело и послушание, в которых кроются могучие духовные силы.
Продолжение беседы Ольги Сергеевны Четверухиной о биографии Алексея Алексеевича Ухтомского, брата епископа Андрея Ухтомского, прозвучит через неделю в это же время. Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.